Добрый день. Сегодня у нас не совсем обычная программа, но с очень интересным и хорошо вам знакомым гостем. Вернее так, мы в гостях у Владимира Николаевича Крупина.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Владимир Николаевич.
Добрый день, милости прошу.
Хотел перечислить все ваши регалии, но мне кажется, что это невозможно сделать. Я знаю только одно, и самое главное для меня, по крайней мере, вы замечательный, любимый мною русский писатель.
Ну, для меня это высшая аттестация. Спасибо, Константин Петрович, это радостно слышать. А то, когда начинают перечислять такой-сякой, там лауреат, член, все, ну и что? И все равно же дело-то в книжках, дело-то во внимании читательском. Вот
согласен с вами. Ну, во-первых, вы сопредседатель Союза писателей России, это важно. Но для меня еще важно, что вы первый лауреат Патриаршей литературной премии.
Ну, это да, радостно для меня, конечно, это не сомневаюсь.
Первый по уходу, как только она возникла, вы были самый первый. Это целая история, я надеюсь, мы о ней поговорим. И в связи с тем, что совсем недавно вы отметили свое 75-летие с большим опозданием. Ну, конечно, мы это делали уже, но, тем не менее, все-таки благодаря возможностям этого эфира мы поздравляем от имени телеканала «Союз», от себя лично вас с этим замечательным юбилеем. Это какая-то такая заманчивая цифра, потому что у меня такое впечатление, сколько я не знаю, вас не так много, но, может быть, лет 30-35. Но мне кажется, что вы вообще не стареете. Дай вам Бог здоровья. То есть энергия все еще продолжается, творческая.
Взаимно. Мне тоже кажется, когда говорят о каком-то писателе, говорит, слушай, надо его поздравить, ему уже 60. Я думаю, боже мой, этот мальчишка уже ему 60. Вроде я-то имею право, а тот вдруг мальчишка бегал там. И вдруг вот ему 60.
Вот видите, мы, значит, с подобным возрастом все еще доходим в молодых писателях. Я это знаю, да, это еще. Так было принято даже еще со времен Советского Союза. 50-60-летние были еще молодыми. Потому что да. Было очень много, знаете, даже чуть ли не до 100. Помню, Иван Брянский такой дожил до 104 лет.
Да, а еще мы в Союз писателей принимали, в Союз писателей был такой Саша Красный. Он еще в 102 года вступал в Союз писателей и вступал по единственной своей поэме. Почему и на основании каком Дуни Челнокова не избрали в завком? Но он видел Ленина, и он решил вступить в Союз писателей. И вот он вступал. Это я был член приемной комиссии. Вот так что возраст относительно. Или я был однажды, помню, 90 лет Михалкова отмечали.
Да.
И заговорили о ком-то, заговорили, и там Марк, тут. И он говорит, да это мальчишка. Про кого-то он сказал.
Да,
а тому мальчишке 80 лет.
Да,
так
да.
Что вот относительно все этим возрастом. Есть же в псалтыре, поскольку наш внешний человек тлеет, внутренне обновляется. Вот это очень точно. Вот я ощущаю, что вот я, собственно, ну это стыдно сказать, но я вот не ощущаю нисколько груза лет, не ощущаю никакой старости. Слава Богу, конечно.
Слава Богу.
Слава Богу, потому что вот это ощущение, внутренний человек обновляется, хотя внешний тлеет, конечно, я уже не мальчик, я уже давление возраста чувствую. Ну вот это ощущение молодости души, оно как-то вот меня не покидает. Это радостно очень.
Хорошо, что Владимир Николаевич, вы напомнили псалтырь, потому что иногда про вас пишут, что вы православный русский писатель. Почему-то добавляют это слово, хотя это немаловажно, но мы поговорим об этом отдельно, потому что иногда говорят православный композитор, православный художник, православный врач, даже вот такие вещи. Но мы находимся у вас, вот мне очень приятно увидеть потрясающий интерьер вашего дома, такая маленькая домашняя церковь, как во времена даже императорской России, в некоторых таких серьезных домах, даже у старобрядцев, прошу прощения, что сравниваю, были такие молельные квартиры, где маленький такой домашний храм.
Ну, это даже, вы, мне кажется, не очень употребили правильное слово. Интерьер. Иконостас просто. Интерьер, как обстановка, это иконостас. Я, конечно, рад очень. У меня эта квартира полностью выгорала в 92-м году. И вот теперь это как бы новое. И, конечно, я счастлив и рад, что вот это у меня появилось.
Ну, извините за слово интерьер. Назовем это красный угол, да?
Вот так оно и есть.
Теперь красные углы во многих квартирах занимают совсем другие, так сказать, предметы. Например, телевизор.
Да, рога. богатое сейчас.
Лучшее место для телевизора – это красный угол, его отовсюду видно, или он занимает центр какой-нибудь гостиной и так далее. Заменяет домашний очаг, заменяет тепло огонька, заменяет общение со всем миром. Да. Такая таблетка от одиночества и никаких тебе икон.
Вот тебе, да, пожалуйста. Эти ужасные люди отрываются от телевизора, чтобы поехать в гости смотреть телевизор. Ну, вот это... Но вы знаете, что у меня вот утешительные какие-то факты, что вот сын сказал, что уже молодежь совсем не смотрит телевизор. Совсем я не знаю, что уже пришел интернет вытеснять телевидение. Но, слава богу, книга не вытеснена. Вот что нам важно в этом.
Я с вами соглашусь. Я преподаю, в частности, журналистику и тележурналистику в ВУЗе. Ну, и так, ну, вынужден это делать, раз приглашают.
Да.
Первое, что я задаю первокурсникам, смотрите ли вы телевизор? Из 80 сидящих в зале вряд ли один поднимет руку. Они идут прослушивать курс тележурналистики, не смотря телевизор, что меня страшно удивляет. Абсолютно белые листы, говори, что хочешь.
А может быть, это может идет какая-то новая волна обновления этого ящика?
Улучшение, какой-то. Может быть, даже
хорошо,
сказать,
бы, да,
в сознании у молодежи.
Что там столько штампов, что столько штампов уже там сделано, что вроде трудно от них избежать. А вот тут идет новая, может, волна чистая, люди не томутненным сознанием. Так я наивно полагаю.
Владимир Николаевич, ну вот смотрите, все-таки вся ваша жизнь, сколько я вас знаю, сколько я о вас знаю, она связана с писательским трудом. Я знаю, что вам задавали тысячу раз этот вопрос, но все-таки в какой-то момент вы же стали писателем, вы же выросли в семье лесничего, да? Так сказать, далеко от центральных городов, далеко от серьезных библиотек, ну, в первоначальных хотя бы, пока вы не учились, да? Вдруг в какой-то момент это произошло. С чем это было связано?
Вы знаете, я вот и в тысячный раз я отвечаю на этот вопрос, что я в жизни хотел быть только писателем и никем больше. Ну, может, немножко в детстве моряком. А так вот, откуда это, я это не знаю.
Но как так может быть? Вот ребенок, что он понимает, что такое писатель?
Ну, вообще ведь библиотека, я рос в селе, где была библиотека. И в ней классика-то была, классика. Я-то пришел в библиотеку и дайте об Чехова. То есть я на крючке читал об Чехова. Вот откуда все это было, это я не знаю. Но всегда я хотел стать писателем. А когда вообще я учился в школе с ребятами, пошел в школу 5 лет. У меня старшая, из большой семьи, большие старшие в школу. Я ревел и выревел право на образование. И меня отдали, мол, собьет охотку. Но вот я так стал учиться. Кончил 15 лет в школу.
То есть, в 5 лет вы выревели возможность учиться в школе?
Да, старшие пошли в школу. Ну как, конечно. Это, знаете, это пенал, это черница. Ну что, это ж такой восторг. Вдруг они идут в это светлое будущее. Я выревел. У меня отец, они вместе служили. У меня была учительница первая, моя с седыми прядками на нашей тетрадке, а фронтовик. Это 47-й год был. Он в гимнастерке, в сапогах у нас преподавал Петр Фомич Смирнов. И... А я стал ходить, стал ходить все 10 лет. Но вот тут надо сразу сказать, что для меня, как для писателя, пишущего, было очень полезно, что меня вот, например, девчонки за человека не считали. Я же был влюбчивый мальчишка, начитанный.
Да. Писатель как бы никто.
Конечно.
Не тракторист,
так сказать. А в детстве, отрочестве, 2 года разницы, это много.
Это очень много.
После школы я пытался поступить на журналистику Уральского университета Свердловска. У нас поближе Свердловска, Екатеринбург. Да. Вот туда. Тем более у меня братья учили. Один в политехе в Уральском, а другой в лесотехническом. Ну, я, конечно, поехал туда, в университет, но не поступил. Это вообще огромное счастье, когда мы были там с другом своим и выступали, там, говорит, давай тут напишу, что здесь поступал и не поступил. А я очень рад, что не поступил, представляете? Вот я помру и напишу, что он закончил Уральский университет имени Ельцина. В гробу перевернешься от ужаса. И поэтому, конечно, я не поступил и ушел в армию. А еще я до армии работал в газете, в районной газете. Газета эта была «За социалистическую деревню». А потом меня приказали назвать «Социалистическая деревня», потому что уже в стране победил социализм.
Ну да.
А в дальнем пятском углу вдруг газета «За социалистическую деревню». Я там был литературным сотрудником.
Надо же, как вас.
И ушел. Я ушел в начале МТС, а потом ее РТС, ремонтно-техническая станция. Это уже было.
Ну, то есть, как отремонтировать трактор, вы знаете?
Да, слесарем был, фрезеровщиком. Ну, конечно, как же, и головки конечно. Блоков ремонтировал. Как же. И это уже началось при Хрущеве, и я ушел в армию. Я, кстати говоря, вот в повести «Повестка» написал, что я мог не служить. Потому что я уже был юноша пассионарный, активный, я уже был член райкома ВЛКСМ, и вообще мог делать добрые дела. Вот нынешние не понимают, вот когда начинают ругать те времена, что мы вот мы осенью работали, мол, какая кабала, какой страшный капитализм, школьники работали в колхозах, да. А мы так радовались этому сентябрю. Кстати говоря, это было во многих вузах, даже в московских.
Да, да, вот собирали картошку, да, я хорошо помню.
Так, а как там кормить? Там же не было подневольного труда. А какие костры жгли, правда, какие песни пели.
Ну, конечно.
Счастье.
Сколько всяких любовей.
О, вот это я хотел сказать. Я же и свою жену-то будущую увидел там в этом... Это Поленово на Оке, там наш...
Да-да-да, замечательные места. О, какие места.
Обувпединститут я учился, да. Имени Крупской. А она же у меня была Надежда, же, Надежда Крупская, я потом а я Владимир.
Ваша семья, вот детство ваше, это было советское, обычное, простое, нормальное советское детство. Оно для вас было счастливым? Это счастье для вас было? И почему?
Оно было нормально русское детство. А советское оно было немножко подкрашено тем, что все-таки у нас были... Ну, все-таки политика была в нашей жизни. Идеология несомненно проникала. Но она была настолько необременительной. Ведь вы же тоже учились в те времена немножко.
Ну, конечно.
Но уже мы заранее знали, что диамат, что истмат, что история КПСС. Все равно четверка...
Что это обязаловка, что надо просто ее
учить вообще
пройти
не надо.
Еще,
да. Учить вообще не надо. Надо просто на экзамен прийти и подать ему зачетку. Самое мало, что тебе поставят эту четверку. Вот у нас было очень мало юношей на факультете, все-таки пединститут Москвы. Конечно, одни девчонки. Это у нас цветник такой, рассадник невест был московский. И бежит комендант. Крупин, давай парней таскать столы там. Я говорю, нет, у нас сейчас сравнительное языкознание. У нас сейчас сравнительное языкознание. Или там, например, скажем, там древнерусский язык. Там, или ну, там латынь. Все. А какая следующая? А следующая вот как раз та самая история КПСС. Все, давай со следующей поехали. То есть за эти предметы, за предметы не считали. И вот сейчас как бы ни надрывались наши недоброжелатели, никакого такого страшного засилия идеологии не было. И мое детство было счастливейшим детством. Ну, и голодно, и холодно. Mm-hmm. Это все так. Но замков не помню. Из реки можно было пить в любом месте. Такая чистота mm-hmm. была величайшая. А потом сам по себе труд-то он же от глупости и дурости это освобождает. Вот, и, конечно, хочется побежать, побегать с парнями. Конечно, на реку хочется, там на лыжах кататься. Но надо и хлев почистить, надо там и дров порубить, надо там грядку прополоть, надо воды натаскать. А сенокос – это все огромный труд, в котором участвовал любой член семьи.
Вот, у вас семья была православная, и как вы встретились с православием?
Конечно, нет. У нас не было ни молитвы перед этим, ни что. Но у нас всегда была молитва в доме, и отец, и мама из православных семей. Mm-hmm. Отец у меня член партии был, я потом прошел партию. Но дело в том, что вот это, как бы вот это традиционно русское устройство семьи, конечно, было, несомненно, по православным образцам. И вот вообще вот эта порядочность, отношение друг к другу, там, ну, к еде, например. У нас нельзя было кусочничать, например. Mm-hmm. Это называется, схватил кусок, да побежал. Нет. Садятся все есть, все вместе. Mm-hmm. Ну, обед это как, ну, не то чтобы святое, но вместе с тем это как заработанное все-таки. Говорит,
обедали за столом все вместе.
Да. А потом еще говорят, вот на спящего остается, на гулящего не остается.
То есть, на гулящего, вот, ну, там загулял, потом, сиди голодный.
Да. Или, например, кто-то начинает капризничать, или что, ну что ж, губа толще, брюхо тоньше. То есть, если ты там... А потом, вы знаете, еда была проста, но необыкновенно, ну, без всякой-всякой химии, что называется. Уж если это масло, сало, молоко, хлеб, картошка, это же все было без всяких ингредиентов, без всяких ГМО, как нынче говорят. Поэтому, конечно...
Вы сказали про пединститут. Все-таки как вы попали в Москву и как она все-таки изменила вашу жизнь?
Да, да, меня бы без Москвы не было как писателя. Это несомненно. А когда, значит, меня призвали, привезли на призывной пункт, у нас и уходили из Котельнича в Кировской области, и за нами приехали покупатели, их назвали покупатели, которые с Северного флота, отовсюду. И вдруг мы заметили, что отбирает команду, что все со средним образованием. Значит, и все непонятно нам было, непонятно. Но никто же ничего не говорит, абсолютно никто ничего не говорит, куда нас, чего нас. И, ну, мы поняли, что он, что называется, не втройбат. Так, так.
Ну да, 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 раз среднее образование.
И очень как из-за нас драли, потому что вятские призывники очень ценились, вятские парни. Как у меня мама говорит, ну мы вятские, мы говорит, впрягаемся, так не вылягиваем. То есть уж тянуть, так тянуть. Говорит, кто сделает на пятак, хвалится на рубле. Мы, говорит, сделаем на рубле на пятак, даже не можем похвалиться. То есть вот такие мы вот затурканы. Вообще, о вятском характере я могу говорить часами, потому что вот меня очень, я страдал, что нет на Рейхстаге надписей, вот там, вятки или еще что-то. Я видел альбомы, вот эти фотографии на Рейхстаге. Потом, кстати говоря, уничтожили, из-за всех, торопливо уничтожали следы пребывания русских в Берлине. Но они пошли, как сказала одна сторона, в главный огонь. Вятские пошли в Северо-Западный фронт. Это был главный огонь Отечественной войны. Вот я потом писал о Полуинской могиле около Ржева. В этой могиле было 14 тысяч солдат в одной могиле. Вот, вот куда пошли вятские силы. Поэтому, конечно, эта армия, да, так вот нас повезли. Мы не знали, куда нас везут. Грузили ночью вагоны, конечно, были эти, как говорят, телячьи, теплушки. Нас уже заранее всех обкарнали, мы уже все были бриты, стрижены. В общем, особо сами не церемонились. Но мы ничуть не обижались. Мы рвались в армию, вот что интересно. Вот мы в самом прямом смысле рвались в армию. У нас, если парень не служил в армии, за него девчонки замуж не пойдут. Значит, бракованный.
Ну да, странный.
Да, что это такое? Как это? Мы рвались в армию. И вот мы по звездам, глядим по звездам. Мы уже по всем, у нас и астрономы преподавали, кстати, в средней школе. Мы видим, что нас везут, так сказать, на запад. Нас везли, везли. Мы днем где-то стояли в тупиках. А ночью опять везли. Долго везли, дня четыре. И вот остановили ночью. И мы высовываемся и говорим, идет, что это? Кричит, слушай, дядь, что это, мужик? Говорит, это Перово. Это
Москва.
Да, а откуда мы знали? Перово все было не в черте Москвы. В черту Москвы. В Москву вишняки Перово вошли в 60-м году осенью.
Да, да, да.
Да, да, то есть осенью. Потом, а потом, а это где-то вишняки. А нас, значит, привезли и в баню. Вишняки. Нет, в Люберце вначале, в Люберецкий гарнизон. Потом я в Вишняках был в тиранской школе. И когда мы поняли, осознали, что мы в Москву приехали, нашему ликованию не было счастья. О, Боже мой, мы приехали охранять столицу нашей Родины. Вот это чувство было у нас очень сильным таким. Вот вообще у нас патриотическое чувство, чувство государственности, чувство преданности стране и отечеству, оно было огромным.
То есть вы были ракетно-ядерный щит Москвы?
Да, несомненно. Но мы, видимо, были скорее щит ПВО, это противовоздушная оборона, ПВО. Ну, это вообще, это сейчас. Так вот, а я уже был кандидат в члены КПСС, и мне выписали увольнение. Я был первым из дивизиона, когда отпустили, еще до присяги еще. Мне нужно было встать на партийный учет. Конечно, что я первым делом кинулся на Красную площадь. Первым. Она мне показалась такой маленькой, мне стало так обидно, она такая маленькая. Я-то в кино, знаете, идут танки, да, идет
тревога. Куликово поле, да.
О, идет огромная такая. Она такая маленькая, когда это разъезжалась, да, придет. Но от этого еще сильнее я полюбил. И я, конечно, сразу в собор Василия Блаженного. А тогда, вот надо сказать нынешним начальникам, всегда и везде пускали военнослужащих бесплатно, во все музеи. В любое метро, в любой автобус ехал солдат бесплатно. Вот это был закон такой. Это же очень правильно. То есть страна любила и уважала своих защитников. И поэтому, конечно, как бывало увольнение, сразу и шел и в музей, и как-то я жадно вживался в Москву очень.
Вот вы были человек такой неостановимый. У вас колоссальная энергия общественной деятельности.
Это да.
Вам не сиделось на месте. Вот да. Что вы успели натворить в то время? И в институте?
Нет, Константин Петрович, самое смешное, что я каждый раз давал себе клятву. Когда я переменял место там работы или еще что, я давал себе обещание. Сиди, молчи. Вот, например, я встал на учет, скажу, ну вот уже был член Союза, в Московской писательской организации. Я перестал работать в издательстве и ушел на творческую работу.
И вот сижу, вы уже выпустили книгу, вас уже приняли в Союз.
Да, это 74-75 год. Вот, ну, сиди, молчи.
Вас, простите, приняли в Союз писателя за первую же книгу сразу. Ну,
да,
же.
Да, да.
Что удивительно, кстати.
Да, она маленькая была.
Ну, не важно, важно. Обычно, как говорили, все равно, что три книги выпустили.
Да, да.
Потом то есть вас потом, как-то оценили все-таки, да?
Сам потом долгие годы был член приемной комиссии. Угу. Ну, и вот сижу, молчу, но обязательно как будто за язык дернуть. Вот это то ли чувство оскорбленное достоинство, то ли еще. Вот это синдром, не могу молчать.
Вятский синдром.
Да, всегда где-то во мне срабатывал. Ну, и все. А у нас же инициатива наказуема. Ну, да, и все, сразу куда-то выбирали, всегда я был в выборных органах, всегда. Ну, я не жалею, видимо, так оно и нужно было. Хотя, вот все-таки то, что вот чем я занимался в общественной деятельности, оно было все-таки на благо общества, я так сказать, считаю, что вот эта борьба с поворотом северных рек, борьба за чистоту Байкала.
Вы какие-то письма постоянно подписывали на протяжении десятилетий.
Ой, а сколько писали, ездили, сколько.
Самое разное. Но если сейчас это все перечислять и изучать, это, конечно, будет сложно.
Более чем.
Я хотел вам задать такой вопрос. Ведь вы уже в Москве и так далее в связи с творческой своей работой стали встречаться с разными людьми. Конечно же, миллион вокруг было вас. Какие люди наиболее для вас важные, в большей степени вот, повлияли на вас, например, в сфере православия?
Ну, видимо, все равно это то, что детство было, и то, что вот эта мама всегда говорила, она вообще без слава Богу не жила одни. Ой, слава Богу, корову подала, слава Богу, грядку пропала, слава Богу, там вот дров наготовили, все, слава Богу, ну иди с Богом. Ну вот, слава Богу, деточки, и это вот уже сидело уже во мне. А потом, какие бы увольнения ни ходил, вот всегда, если есть церковь, надо зайти. Вошел в церковь, надо свечку поставить. Это было на уровне инстинкта какого-то.
Вот вы человек, который огромную энергию вкладывали в комсомол, в партийную деятельность, да? Понятно, что это совсем не обязательно связано было с какой-то партийной идеологией. Просто вы человек, который не мог что-то не делать. Как вы в какой-то момент вдруг повернулись, у вас мозги или душа? Почему вдруг вы, скажем так, это, как говорят, совместимые вещи, но иногда говорят, что это несовместимые вещи, там, скажем, коммунистическая партия и православие.
Вполне совместимые.
Люди меняются. В какой момент вы изменились?
Меня Господь
что свел, с этим было связано?
Свел Господь меня с Солоухиным. Мы в один день вышли из партии, мы пошли к Зюгану и стали говорить, вот надо то-то, то-то и то-то изменить, название там мавзолей, похоронить, на многие вещи говорили, принести покаяние перед народом от партии. Но он как-то не принял нас, хотя, в общем, у меня о нем все нормально. Я, кстати, участвую в движении «ЛАД», которое памяти Василия Белова сделали компартии. В общем-то, ну...
Было какой-то единый какой-то случай или это цепочка обстоятельств?
Нет, скорее всего, да. Скорее всего, одно за другое. А, ну, несомненно, на первом месте была литература. Я же учился на литфаке
и
много и жадно читал. А очень я любил древнерусскую литературу. Потом у нас преподавали древнерусский язык, это тот церковно-славянский. Вот у нас преподавали. И очень я потом, кстати, я сам преподавал древнерусскую литературу вот, в Академии живописи военно-зодчества. Потом я преподавал православную педагогику в Московской духовной академии. Но это уже было позднее, гораздо позднее. А тут я...
А что вы преподавали в Московской духовной академии?
Православную педагогику.
Педагогику.
Да, ну, из глубины времен, там еще с дохристианских времен еще вот, преподавал. А в академии у Глазунова он меня пригласил, преподавал вот эту древнерусскую литературу. А вообще, мне кажется, что... Почему кажется? Древнерусская литература, она не пройденный какой-то этап, она недостижимая. Вот это ощущение совпадения значения, слова, явления – это невероятная сила в древнерусской литературе.
Да. Знаете, иногда перечитываешь какие-то вещи и думаешь, боже мой, почему я раньше читал, много раз читал как историк по разным причинам, почему я вот этого не прочитал, что здесь написано?
Да, это
то
правда.
Есть, правда. Глубина невероятная просто.
Я, например, она сильна в перечитывании много раз. Вот, скажем, например, в армии жадную там на ночь дала мне библиотекарша «Один день Ивана Денисовича». Жадную я боже мой, приобщаюсь. Ну, прошло лет 20. Там нечего перечитывать. Вот чем штука.
Потому что
это там информация или еще что-то. А там русская классика, древнерусская. А ведь она вся насквозь православная. И там вот, знал наизусть, как «Отче наш». И сразу задумался, как это, что такое «Отче наш». Вообще большевики, когда боролись с Богом, они забыли уничтожить классику. Да ее было уничтожить уже невозможно.
Надо было сжечь было ее, да, все.
Так тогда бы уже ничему, ни с чем не осталось. Хотя там и Крупского
уничтожили. Ну, запретили Достоевского там.
Да, там любое упоминание. Там это и Корней Чуковский уничтожал, Крупского уничтожал. Когда даже вот это... Снежная королева. Когда Герда идет спасать Кая, она же говорит, все время читает молитвы. Читают молитвы. И поэтому там очень много было православно. Или, например, переводил Чуковский Робинзон Крузо. Там ведь Робинзон Крузо, он молится Богу все время. Иначе он бы не выжил. Робинзон, как бы он выжил один один в этом острове.
И это почему-то все исчезло.
Да? Все вырезали, все вырезали. Да даже такой крохотный рассказик, вообще, при всей моей нелюбви к Толстому, рассказ-то хороший, Филиппов. Когда он, значит, говорит, я страсть какой бедовый, говорит Филиппов. Да. Я страсть, говорю, я молитву знаю. Ну, читай, сказал учитель. Филиппов стал читать Богородицу, на всякое слово говорил не так. Это тоже там вырезали, много говорит. Поэтому, конечно, чтение литературы тоже очень мне много давало для познания того, что над нами высшая сила.
Какие исторические личности оказали на вас больше влияния или для вас являются ключевыми?
Да даже и былины, сказал, в детстве, там и Евпатий Коловрат, вот эти повести уже мы читались, и былины. А так, конечно, это, конечно, Александр Невский вот во всей своей величии, во всем своем величии. Все богатыри, конечно. Я очень любил былины. Былины любил, очень былины. И вот это, конечно, великие наши. И Илья Муромец, и Алеша Попович, и Добрыня Никитич.
Да, каждый из них – это целый мир.
А сказки вообще, величие русских сказок ни с чем не сравнимо. Вот даже, думаю, хорошо бы нынешним студентам взять такую курсовую или диплом. Сопоставление русских сказок и иностранных. Мальчик с пальчик, их родители увозят в лес, чтобы звери сели, нечем кормить. А потом, когда у них есть и маслица, и мука, говорит, ой, как жалко, что мы детей вывели на съедение. А мы здесь, кричит мальчик, мы здесь. Ой, как хорошо. Вот это уровень сказок западных. А эти арабские сказки, ну, это заливают же кипящим маслом, что они все. Это страшная вещь.
Вы знаете, вот я слушаю вас, я понимаю, что вас можно слушать бесконечно, потому что вы вот, человек создания образов. Вы сейчас рассказываете, и вот эти обручи, так сказать, мальчик с пальчик, который кричит, я здесь, и уже как-то начинаешь даже бояться, да? Вот, то есть вам это очень удается, потому что вы замечательный писатель, вы умеете создавать образы, что самое главное любого писателя. Вот об этом, о писательстве или литературном труде, захотелось бы поговорить в следующей нашей передаче. Спасибо вам огромное, Владимир Николаевич.
Вам спасибо
за то, что вы пригласили нас в гости.
Извините, что уж что-то я это держанием слов начал страдать.
Плетением словес.
Плетением словес, да.
Спасибо. Дорогие телезрители, напоминаю, что мы были в гостях у Владимира Николаевича Крупина, замечательного, выдающего, на мой взгляд, великого современного русского писателя. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.